Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте! В эфире еженедельная программа «Перекресток», с вами Элиза Кененбаева. И в ближайшие полчаса. С декабря прошлого года граждан Кыргызстана держат в одной из тюрем Нукуса, столицы Каракалпакской автономной республики в составе Узбекистана.
В декабре прошлого года они доставили груз Нукус, но при выезде из столицы Каракалпакстана были задержаны представителями местных силовых структур.
Правительство Узбекистана переводит всю электронную переписку на национальную электронную систему umail.us.
Но вот для местных пользователей, для особенно, может быть, и в государственных, дело в том, что трафик в ТАСИКС, это в местной пиринговой сети, он не тарифицируется провайдерами, он бесплатный, поэтому очень удобно пользоваться этой почтой.
В Международный день защиты детей в странах Центральной Азии традиционно прошли различные мероприятия для самых маленьких граждан.
К сожалению, о правах детей, как правило, вспоминают один раз в год – 1 июня. По словам правозащитников, подобная формальность по отношению к детям удручает.
Журналист Бермет Букашева презентовала в Бишкеке политический роман под названием «Мира».
Переживала за то, что вот те события, которые новейшие, самой последней истории происходят – они как-то не зафиксированы, вот, ну так вот, знаешь, серьезно.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
«Радио Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».
С декабря прошлого года граждан Кыргызстана держат в одной из тюрем Нукуса, столицы Каракалпакской автономной республики в составе Узбекистана. Родственники задержанных не раз обращались в Министерство иностранных дел, посольство Кыргызстана в Узбекистане, но вызволить своих родных им пока не удается. Представители посольства Кыргызстана в Узбекистане заявляют, что держат дело под контролем. Подробнее в репортаже корреспондентов кыргызской службы Заирбека Бахтыбаева и Өмірбека Сатаева.
Жители Аксыйского района Асан Ахматов и братья Салиджан и Талибджан Зиядовы занимались перевозкой грузов из России в Кыргызстан на КАМАЗах. В декабре прошлого года они доставили груз Нукус, но при выезде из столицы Каракалпакстана были задержаны представителями местных силовых структур. Супруга Асана Акматова Уулбюбю в беседе с Азаттыком сообщила.
Это случилось в 20-х числах декабря прошлого года. Они ехали из Москвы в село Аксы. Видимо, попутно они должны были доставить груз в Нукус, куда они и заехали на обратном пути. Там их и задержали.
По словам Уулбюбю Ахматовой, родственники несколько раз ездили в Нукус, но так и не смогли увидеться с задержанными там родными. Они обращались в посольство Кыргызской республики в Узбекистане, Министерство иностранных дел Кыргызской республики, но пока определенного ответа от них не получили.
Нам говорят, чтобы мы ждали, что все идет в рамках закона и что только после суда определится их дальнейшая судьба. Но мы уже устали ждать. В первые дни их задержания нам говорили, что суд назначен на март. Затем сказали, что он перенесен на май. Теперь вот заявляют, что он состоится в июне. Поначалу задержали четверых. Один из них был гражданином Узбекистана. Спутники моего мужа – жители Аксы.
Суд переносится на еще неизвестно какое время. Адвокат задержанных Убайхан Таджибаев в телефонном разговоре заявил Азаттыку, что до решения суда он не может давать никаких комментариев, ссылаясь на то, что информирует обо всем родственников. Адвокат отказался сообщать, по какой причине были задержаны граждане Кыргызской республики и какие обвинения им предъявляются.
Суда еще не было, но он должен скоро состояться. По дате судебного заседания я сообщу родственникам задержанных, с которыми держу связь. Я им уже разъяснил, по какой причине мои подопечные были задержаны. Пока суда не было, но по информации, полученной нашими силовыми органами, следствие окончено и дело передано в суд. Иралиев обвиняется по одной статье – незаконное пересечение границы.
По информации МИД Кыргызской Республики, данное дело находится под контролем внешнеполитического ведомства и посольства Кыргызской Республики в Узбекистане. Узбекская сторона сообщила, что трое кыргызстанцев были задержаны за незаконный ввоз груза на территорию Узбекистана, а ситуацию с неоднократным перенесением суда пока никто и никак не прокомментировал. Ситуация с ахсыцами – не единичный подобный случай. Месяц назад узбекскими пограничниками был задержан Куланчбек Эралиев, 1973 года рождения, житель Хадамджайского района Баткенской области, обвиненный в незаконном пересечении границы. В настоящее время он содержится в тюрьме города Ферганы. По словам акима Хадамджайского района Акрамджана Мадумарова, по делу Эралиева суда тоже еще не было. В тюрьмах Узбекистана находятся еще десятки граждан Кыргызстана. МИД Кыргызской Республики сообщает, что по поступившей за апрель текущего года информации, 81 кыргызстанец отбывает сроки в местах заключения Республики Узбекистан.
Правительство Узбекистана переводит всю электронную переписку на национальную электронную систему umail.uz. Представители узбекского правительства сообщили радио Азаттык, что 4 июня на совещании правительства вице-премьер-министр Акромов объявил, что переход на национальную единую электронную систему должно быть ускорено. Узбекистанская электронная система umail.uz была запущена в апреле прошлого года и до сих пор набрало около 55 тысяч пользователей. Теперь переход на единую национальную систему электронной переписки – ускорится. Журналист узбекской редакции «Азаттык» Хурмат Бабаджанов побеседовал о новой системе с представителем центра «Узинфоком» Александром Сучковым.
Госучреждения рекомендуют, чтобы госсотрудники попользовались этим имейлом, но насколько вот это Gmail может заменить Gmail или другие вот зарубежные системы?
Свои пользы то, что он находится в Тасикс, то есть как бы местный трафик, он не считает. Но, конечно, если сейчас объем они предоставляют 1 гигабайт, то есть это не так много. Допустим, тот же Gmail или Mail.ru, другие почтовые сервисы, они дают ну, в 10 раз, 15 раз больше. Поэтому говорить, что e-mail прямо тут намного удобнее, наверное, нет. Все-таки международная почта, она удобнее. Но вот для местных пользователей, для особенно, может быть, и государственных, дело в том, что трафик в TASX, это в местной пиринговой сети, он не тарифицируется провайдерами, он бесплатный. Поэтому очень удобно пользоваться этой почтой.
А как вот по защищенности пользователей?
Ну, я думаю, здесь приблизительно у всех одинаковые алгоритмы, так же, как и бывает, что и у Gmail бывают сбои, и вот недавно было то, что и на eBay, и на других очень серьезных сервисах взламывают аккаунты. Я думаю, здесь приблизительно одинаковое. E-mail ничем не лучше, ничем не хуже, чем международные компании. Просто у больших почтовых сервисов, у них, естественно, риск того, что их ломают, всегда больше, потому что там миллионы и миллионы как бы абонентов. И это, ну, это мое как бы такое мнение. Плюс у них еще есть очень много дополнительных аккаунтов. Поэтому я не думаю, что e-mail, ну, супер защищенный или... Есть у нас в Узбекистане e-hat, так называемая, вот 30 защищенная почта, специализированная, которую госслужащие используют, это центр unicom.us, вот он ее разработал. Ну, там, да, там степень защиты и передачи данных, она, конечно, больше.
Да. Александр Анатольевич, вот многие опасаются, что вот в Узбекистане, как бы, госсотрудникам говорят, переходите на e-mail. И таким способом они как бы опасаются многие, что таким способом они контролируют там, что, о чем пишут там, Вот насколько вот эта вот вероятность, вероятна?
Ну, я не думаю, что можно заставить сотрудника, ну, конечно, можно заставить сотрудника перейти на e-mail, но я такого не слышал. Я работаю тоже в издании, которое относится к госсвязи, еще ни разу меня никто не заставлял какой-то ящик открыть e-mail. Такого нету. Может быть, есть определенная категория сотрудников, которым говорят, чтобы они пользовались этой почтой. Но я не думаю, что e-mail все-таки публичный ящик, общественный. Я не думаю, что там прям сделано это для того, чтобы что-то или чьи-то письма читать. Есть такие же опасения в отношении Gmail, тем более Mail.ru, что их кто-то может читать. Mm-hmm. Я думаю, что нет такого... Да. Ну, на мой взгляд, такого нет абсолютно.
А, Александр Анатольевич, насколько возможно, что принудительным путем как бы увеличить количество пользователей e-mail? Принудительным путем? Например, вот ты переходи, вот таким путем. Возможно ли? Вот?
Я не слышал, что кто-то кого-то принуждает к использованию e-mail. Угу. Я об этом ни разу не слышал. То, да. что... Его рекомендуют, и то, что удобно иметь ящик e-mail-овский в целях экономии, скажем, международного трафика, ну, наверное, да. Да. Но я ни разу еще не слышал, что были предписания пользоваться e-mail-ом или заставляли. Тем более, что он абсолютно бесплатный, и вы можете иметь несколько ящиков. Я вот, например, и на Mail.ru, и на Gmail имею ящик, и других. То есть это одно другому не мешает, это абсолютно. Мне кажется, я не слышал, что кто-то кого-то заставлял переходить на e-mail. Более, насколько я знаю, технические возможности самого e-mail сегодня не настолько велики, чтобы прям поголовно все заставлять. То есть я думаю, что они не имеют такого запаса, как бы, мощности по серверному оборудованию. Поэтому я думаю...
А насколько популярно сейчас в Узбекистане это считается? Ну, e-mail. Сколько там человек?
Ну, я не думаю, что она сильно популярна, потому что сейчас чуть более 50 тысяч почтовых ящиков зарегистрировано. Для местного тасиксовского ресурса, наверное, это очень здорово, это неплохо. Да. Но если учесть, что на Mail.ru более миллиона там пользователей с Узбекистана имеют ящики, я думаю, что... не менее чем там миллион пользователей имеют на Gmail. То есть, ну вот вы сравните, насколько раз международные почтовые системы, они больше. Хотя я, конечно, был бы за то, чтобы e-mail развивался и был таким же достойным сервисом, как и Gmail, и Mail.ru, допустим. Ну, просто в данном случае все зависит от того, насколько технически, технологически они его смогут развить. Mm-hmm. Если это будет нормальный, хороший продукт, я думаю, пользователи с удовольствием будут пользоваться. Но вот сейчас я, например, ящика на e-mail не имею. Не потому, что мне он не нравится. У меня есть Gmail, меня пока он устраивает.
Александр Анатольевич, спасибо вам огромное. Спасибо.
С представителем центра УЗИНФОКОМ Александром Сучковым беседовал журналист узбекской редакции «Азаттык» Хурмат Бабаджанов. В Международный день защиты детей в странах Центральной Азии традиционно проходят различные мероприятия для самых маленьких граждан. К сожалению, о правах детей, как правило, вспоминают раз в год, 1 июня. По словам правозащитников, подобная формальность по отношению к детям удручает, рассказывает Айнура Джикшигзе.
Власти Узбекистана неоднократно подвергались критике со стороны международных правозащитных организаций за привлечение детей к сбору хлопка. Ряд ведущих мировых компаний даже объявили бойкот узбекскому хлопку.
Рассказывает корреспондент узбекской службы радио «Азаттык» Алишер Садыков.
Наши дети должны быть лучше, умнее, мудрее и, конечно, счастливее нас. Слова президента Каримова, ставшие лозунгом независимого Узбекистана, на огромных плакатах, развешанные по всей стране. Дети в центре всех торжеств. Они поют и пляшут, демонстрируют свои спортивные навыки во время проведения государственных торжеств и праздничных мероприятий. При этом нелицеприятные факты счастливого в кавычках «детство» в Узбекистане озвучивать не принято. Только детей до 15 лет в Узбекистане свыше 7 миллионов, что больше всего населения Кыргызстана. В условиях массового производства хлопка и технической отсталости сельскохозяйственного производства такой огромный рабочий потенциал нещадно использовался в советское время. С обретением суверенитета в Узбекистане детский труд продолжил использоваться с еще большим размахом. А на власти независимого Узбекистана обрушилась критика со стороны международного сообщества. К 2009 году власти Узбекистана присоединились к документу ООН, запрещающему использование детского труда. Хлопковая эстрада текущего года в Узбекистане еще не началась. Но в прошлом году, по данным узбекской службы радио «Азатлык», по меньшей мере трое детей погибли на хлопковых полях Республики Узбекистан. Детей на хлопковых полях Узбекистана становится меньше. Это факт. Но теперь во многих районах вместо детей вынуждают к сбору сырья их учителей. Как следствие, возникает проблема нехватки в школах педагогических кадров, которую решают объединением классов или совмещением уроков. Естественно, при таком раскладе говорить о хорошем качестве образования не приходится.
А вот в Таджикистане проблемы образования детей обостряются в силу экономических причин. Последние годы из-за прорех в бюджете, безработицы, массовой трудовой миграции жизнь детей в семьях, можно сказать, значительно ухудшилась. Исследование ЮНИСЕФ показало, что еще несколько лет назад 18% детей от 5 до 14 лет были вынуждены зарабатывать на жизнь собственным трудом. В малоимущих семьях сместились приоритеты. По выбору родителей доступ к образованию имеют преимущественно мальчики. Несмотря на то, что в стране законодательно введено наказание за препятствование учебе детей, нужда и низкий уровень образования самих родителей диктуют свои правила.
Рассказывает корреспондент таджикской службы радио «Азаттык» Хиромон Бакозода.
Насибанурова из Душанбе хотела стать семейным врачом. Но проблемы заработка и нужда не позволили ей осуществить мечту. Как только она закончила 9 классов средней школы, по просьбе матери бросила учебу и решила помогать матери зарабатывать на жизнь мелкой торговлей на рынке.
В школе меня записали в категорию неимущих детей. Мама работала одна, брат учился в университете. И нам было очень тяжело с финансами. Я закончила 9 классов школы, думала, продолжу обучение в 10 и 11 классе, но не получилось. Я сказала маме, что хотела бы учиться дальше. Мама сказала, что у нее нет условий помогать мне. Она предложила мне работать вместе с ней, и я согласилась.
Приоритетом в этой семье стало будущее брата, который, по мнению мамы, должен получить образование и найти хорошую работу. Мать Насибы уверена, что будущее женщины – это семья, дети, быт, а мужчина должен получить образование, чтобы завтра найти достойную работу для обеспечения семьи и матери.
В Туркменистане детский труд тоже запрещен законом. 26 мая президент на совещании по подготовке к Международному дню защиты детей подчеркнул, что в соответствии с законодательством страны строго запрещено использовать детский труд, в том числе на сельскохозяйственных работах, и потребовал строжайшего соблюдения прав ребенка. Подобные заявления глава государства делал и раньше. Тем не менее, детский труд в Туркменистане все равно используется, особенно в сельском хозяйстве. Правда, ныне это не носит такого массового характера, как, скажем, 5-6 лет назад. В городах же дети работают грузчиками или извозчиками на базарах. Многие таких, кто на подхвате, в частных торговых заведениях помогают родителям или родственникам в реализации товара. В некоторых семьях заработок детей становится существенным вкладом в семейный бюджет. А это Мейерлан. Второклассник продает игрушки на Алматинском базаре, пока его старший брат отлучился по делам. Говорит, что работает только во время каникул. По законам Казахстана привлекать детей от 14 лет к работе в свободное от учебы время не запрещено, но только с позволения родителей и при соблюдении определенных норм.
Рассказывает корреспондент казахской службы радио «Азаттык» Асем Токаева.
По данным Уполномоченного по правам человека в Казахстане, детский труд в стране приобретает все большее распространение. Дети работают практически во всех сферах экономики. Детский труд используется в городской неформальной экономике, в сельском хозяйстве, мелкой торговле на местных рынках, а также домашних хозяйствах. Необходимость вносить свой вклад в доход семьи является основным мотивом для детского труда. 16-летний Нурак Калжан продает пиратские диски на Алматинском базаре. Говорит, что работает летом, чтобы собрать деньги на учебу в колледже.
Учеба платная. Надо платить 120 тысяч тенге в год.
Закон в Казахстане позволяет детям 14-летнего возраста по разрешению родителей работать в свободное от учебы время. Но использование детского труда в надомных условиях и проведение домашних работ не урегулированы в правовом порядке, утверждают правозащитники.
В прошлом году в Кыргызстане было зафиксировано 2500 фактов насилия в отношении детей. Это официальная статистика. Однако, по словам специалистов, реальная картина куда тревожнее.
Рассказывает корреспондент Кыргызской службы радио Азаттык Рахат Кинешова.
Здесь мы ни в чем не нуждаемся, но разве сравнишь это с материнской любовью? Спрашивает мой юный собеседник, уже полтора года проживающий в Бишкекском центре реабилитации беспризорных детей. Сюда он попал после того, как потерял отца, а матери после этого из-за пристрастия к спиртному стало не до собственных детей. Ребят с такими же судьбами, как наш герой, в этом центре около 90, в возрасте от 1 годика до 18 лет. Всего же по стране в 117 государственных и частных детских домах. В домах, интернатах воспитываются более 11 тысяч детей, и сейчас в Кыргызстане обсуждают, быть может, правильнее будет, если рассуждать с точки зрения интересов ребенка, отдавать государственные деньги не на содержание интернатов, а на развитие и поддержку его семьи.
По словам правозащитников, ежемесячно государство выделяет 7 тысяч сомов на содержание одного ребенка в государственном детском доме. Однако 250 лишь сомов из этой суммы уходит на самого ребенка. Главная часть из этой суммы уходит на содержание зданий и обслуживающего персонала.
Действительно, большая часть до детей не доходит. То есть она идет на содержание вот этих старых там зданий каких-то, на содержание персонала. Ну и плюс нужно учесть элемент коррупции, да. Поэтому, естественно, лучше вкладывать деньги в семью, в помощь семьям.
Говорит детский психолог-консультант Снежана Салтанова.
Государство здесь, в принципе, не против. И в этом направлении определенная работа уже ведется. Но, говорят специалисты, не все должно идти под одну гребенку. Особенно, когда вопрос касается учреждений, где находятся дети, нуждающиеся в специальном уходе.
У нас содержатся дети в очень тяжелом состоянии, с ДЦП, те, кто не может говорить и ходить самостоятельно. За ними требуется круглосуточный уход. Поэтому такие учреждения нужны.
Говорит директор Департамента социального развития Кыргызской республики Нурдуэлет Базарбаев.
Между тем, как рассказывают правозащитники, количество детей в интернатах с каждым годом растет. Некоторые родители умудряются даже оставлять в интернатах для инвалидов совершенно здоровых своих детей, чтобы самим уехать на заработки в другие страны.
А мать это не то, что деньги принесла, а та, что тепло дала, обняла, в нужный момент поддержала, подсказала, обняла. Вот это мать.
Рахат Кинешева, Улан Асаналиев из Бишкека специально для программы «Перекресток».
Обеспечить подрастающему поколению счастливое детство, наверное, мечта каждого родителя. Но это еще долг и обязанность каждого государства. Только как сделать так, чтобы дети сидели за партами, а не возили тяжелые тачки на базарах или собирали хлопок? И чтобы каждый ребенок чувствовал заботу и тепло? И чтобы взрослые вспоминали об элементарных правах детей не только 1 июня?
Журналист Бермет Букашева презентовала в Бишкеке политический роман «Мира». Он написан на основе реальных событий, имевших место в Кыргызстане в период правления Курманбека Бакиева 2009-2010 годы. По словам автора, читатели легко узнают в героях романа действующих политиков. С Бермет Букашевой беседовал Султан Каназаров.
На Западе этот жанр политических мемуаров, он очень популярный. Не могу вспомнить аналогов здесь, что как бы писалось.
Вы правы, я тоже.
Да, почему вы вдруг написали?
Вы правы, я думаю, что это вот я во всяком случае тоже не могу припомнить, и я думаю, что это первый такой, первое начинание. Дело в том, что я же по профессии историк, ну по первой профессии, потом я стала на практике журналистом, и как историк я все-таки всегда переживала за то, что вот те события, которые новейшей, самой последней истории происходят, они как-то не зафиксированы, вот, ну так вот, знаешь, серьезно.
Думаете ли вы, что это могло бы быть интересным кому-то экранизировать на основе этой книжки?
Да, безусловно. Да, сегодня мне тоже этот задавали вопрос на пресс-конференции. Я сказала, что у меня вообще идея сюжета родилась от того, что я читала книжку «Как писать сценарий для Голливуда». Да. Я писала, и я подумала, боже мой, ну там какие-то примеры приводили, что-то. Я писала на самом деле документальную книгу, то есть вот как журналист, как историк, я что-то фиксировала, то, что я пережила, мои встречи с политиками, то, чему я была свидетелем. Но эта книга остановилась, и я решила сделать просто художественное произведение. С вымышленными именами, с изменением названия страны, для того, чтобы это был какой-то собирательный образ, потому что все-таки я думаю, что что-то похожее происходит и в других странах.
А герои узнаваемые?
Герои очень многие, конечно, узнаваемые, то есть те, которые, у которых есть прототипы, которые на 90, допустим, процентов являются схожими с героями. Это отрицательные герои, прежде всего, это семья Бакиевых. Но главная героиня, ее зовут Мира Камилова, она, конечно, могла бы быть как бы образом Розы Исааковны Тунбаевой. Но тут больше совпадают какие-то должности.
Да?
Там, что она бывший министр иностранных дел, которая в итоге становится главой Временного правительства. Там дальше сюжет не идет, но к тому, что она и может быть и президент, как Роза Исааковна временной становится.
Как вы убедили американское издательство профинансировать и вложиться в тот жанр, который не апробирован у нас в стране? В принципе, не изучив, наверное, детально рынок наш, да, книжный.
Нет, на самом деле они приобрели для Америки. Они изучили, у них есть эксперты, которые читают на русском
языке. А, он будет продаваться в Америке.
Да, это Нью-Йорк, там, где много русскоязычного населения. Да, они привлекли там пару человек, которые просто прочли книгу, оценили, что если она будет переведена на английский, она будет иметь, какой-то успех.
Вот у меня такой чисто такой свой личный вопрос. Я хочу сверить вашу позицию и свои догадки. Угу. Почему в 2009 году в марте бывший президент страны переменил решение по выводу американской базы? Когда он русским пообещал, что он ее выведет. А потом они переиграли, и в начале марта, как я понимаю, первый раз он заявил о том, что как бы
да,
все
речь,
открыто,
как
все открыто для переговоров.
Речь, как раз об этом речь идет в книге, когда его сын нашел выход на людей в Америке. Посредником выступал Игуревич, его партнер. И в принципе в книге говорится о том, и об этом говорили документы Госдепа, и на Викиликсе, о том, что именно он был генератором идеи о переименовании базы в Центр mm-hmm. транзитных перевозок. И вот такой хитрый шаг сделали, на самом деле оставив базу. Пошли на сделку с режимом Бакиевых.
Сюжетная линия заканчивается сразу после революции, во временном правительстве?
Да, она заканчивается тем, что все, произошла революция. Подробно не описывается революция. Не описывается, она кратко дана, больше из публикаций. И заканчивается уже эпилог арестом Максима Бакиева в Лондоне. Mm-hmm. Ну, в смысле, ордером на арест. И, в принципе, этим заканчивается более оптимистично, чем на самом деле произошло. Как мы знаем, сейчас опять как бы это дело спущено на тормоза.
Да.
Ну, хотя мы надеялись на то, что он будет...
Думаю, стандартный вопрос. Если он заканчивается вот в 2010 году, то через сколько лет вы наверняка думали о том, чтобы написать «Мира 2»? И там наверняка будут другие герои.
Да, сегодня мне задавали этот вопрос. Я думаю, что продолжение будет. Потому что объем романа, он... не позволил даже включить то, что было в эти годы.
Вам спасибо большое, и мы обязательно будем ждать продолжения ваших работ в новом жанре, не только той бумаги, которая через 3 дня желтеет, а именно более долгосрочных вещей.
Я перешла на более долгосрочные.
Спасибо вам за интересное интервью.
Спасибо, Султан. Спасибо.
С журналисткой Бермет Букашевой беседовал Султан Каназаров.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азатлык.
На этом мы завершаем очередной выпуск программы Радио Азаттык «Перекресток». У микрофона была Элиза Кененбаева. Всего доброго.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.